чем сила, в чем власть Жозефины над Наполеоном? Мы знаем Наполеона как выдающегося администратора, выдающегося полководца, императора Франции, перед которым трепетали миллионы людей, а одна отдельно взятая женщина имела над ним демоническую власть. Причем она была старше, она была вдова, она была с двумя детьми, старше существенно, по тем временам что-то невероятное, даже не дорожила связью с ним, и тем не менее Наполеон был фанатично в нее влюблен.
Все так. Плюс.
Сегодня мы продолжаем историю Наполеона I. Я напомню, краткое содержание предыдущей серии заключается в том, что у нас молодой артиллерист Наполеон Бонапарт отличился при осаде Тулона и этим проложил себе дорогу к всефранцузской известности. Но, впрочем, слава – это такая вещь, которая может достаться большим трудом, но очень легко сгинуть. Вот в случае с Наполеоном, что-то он делал дальше такое, что позволило ему оставаться в центре внимания.
Ну да, давайте возвращаемся к Наполеону, с которым мы расстались в прошлой программе. Вот он действительно прославился. Блестящая осада Тулона, капитуляция, соответственно, остатков гарнизона. Париж рукоплещет, но чудо-то не произошло. Это же не значит, что тут же Наполеона признали повелителем. Ничего подобного. Там революционная Франция, там таких, как Наполеон, десятки людей. Есть даже во многом более известные генералы. То есть вот то, что произошло после Великой Французской революции, когда были отменены, ну, формально, ну, для некоторых и неформально, в том числе, все предыдущие привилегии, звания, почести. И тут любой простолюдин может выслужиться перед революцией, перед республикой. И Наполеон один из многих, который, да, есть вот действительно какие-то определенные заслуги, но настолько переменчива судьба. Но вот мы не будем погружаться просто во всю эту яркую, потрясающую историю французской революции, потому что какой влиятельностью пользовался, например, Робеспьер. И закончил свою жизнь на гильотине. Или Дантон, блестящий оратор. А тут еще такая специфическая история, что все эти люди, их же не надо было волочить, они не рыдали, не целовали ничьи стопы, там, только не казните меня. Ничего подобного. Совершенно спокойно поднимались на гильотину, клали голову, нож отрезал им. Также закончили свою жизнь и Людовик XVI со своей супругой. Поочередно. Да, а тут вот еще какой-то молодой выскочка Наполеон, там, 20 с небольшим лет, да мало ли что, есть гораздо более заслуженные люди. Ну так вот, и тем не менее, вот насколько Наполеон оказался и терпелив, и проницателен, и научился проигрывать, потому что он не сразу достиг вершин славы, это все тоже вот важно. Многие же себя мнят Наполеонами, вот, чем я хуже, вот человек выбился из низов, но если пройти всю эту, весь его путь, от начала до вот действительно вершины, то это сверхзадача. Тут нужны и таланты, и способности, и риск. И вот надо оказаться на краю гибели, чтобы этого достичь. Но это все уж, простите, опять проводим аналогию с нашим убожеским диктатором. Но вот будем сравнивать, будем отождествлять. Ну и вот тоже, что важно, что вот наш-то кремлевский карлик, конечно, усвоил, а Наполеон рано почувствовал, и сегодня обязательно об этом расскажем, ценность пропаганды. Неважно, что произошло, проиграл ты или выиграл, вот закончило все катастрофой или феерической победой, главное, как ты об этом расскажешь, донесешь до вот своей паствы, до своих граждан, чтобы они снова побежали все записываться в армию, чтобы они тебя боготворили, чтобы они терпели тяготы и лишения. Тут Наполеон, конечно, вот, ну, один из первых, кто всем этим ловко воспользовался. Ну и так возвращаемся, соответственно, в начало 1790-х годов. Да, вот осада Тулона закончилась вроде бы неплохо, но бедствие Наполеона-то на этом не завершились. Во-первых, финансовые. Он глава семьи. Отец давно, ну, недавно, несколько лет назад умер. У него есть старший брат, который не берет на себя все эти тяготы. Наполеон, конечно, улучшил свое материальное положение, он стал бригадным генералом, но, тем не менее, содержать братьев и сестер, они же не пойдут работать на фабрику. На Корсике все сложно. Он же отрекся от идеалов сепаратистов, перессорился с Паули или Паули, как вот на итальянский манер, для местных патриотов, Корсика заслужила независимость. То есть фактически Наполеон перессорился со всеми своими соратниками по родине, по острову Корсики ради вот этой карьеры в Париже, но это же значит, что он лишается и доходов от того наследия, которое ему досталось от отца, там, корсиканского. Соответственно, надо как-то что-то решать, надо что-то жить. Но тут произошло важное событие, которое в значительной степени избавило Наполеона от этих переживаний, потому что его старший брат удачно женился. Тоже вот вся такая прекрасная история, особенно, ну, наверное, всегда прекрасная история, да, но для 19 века очень актуальна. Правильно жениться. И вот его старший брат женится на девушке, у которой прекрасное приданое, отец умер, разбогател на производстве мыла, 400 тысяч франков, и как-то так все получается, что ты женишься на девушке, а все деньги, все ее состояние, теперь ты им распоряжаешься. Но опять-таки ценности семьи, тут потрясающе, конечно, вот это итальянское влияние на Наполеона, семья превыше всего, но это всю его жизнь будет сопровождать, потому что о семье будет заботиться всегда, даже с теми своими родственниками, с которыми перессорился. Ну, в общем, старший брат женился, семья перестает бедствовать, снова можно организовать приемы, покупать дорогую одежду, распоряжаться, по сути-то, чужим приданым, как своим. Только вот маленькая досадная ситуация, потому что у девушки, на которой женился старший брат Наполеона, была младшая сестра, 16 лет, симпатичная, интересная. Наполеон за ней ухаживает, влюбился, сделал предложение, а ее мать говорит: знаете что, в нашей семье одного Бонапарта достаточно, хватит нам и его, поэтому вот этот вот молодой офицеришка, который еще получается-то толком без приданого, да, без своего, да, без состояния, поэтому нет, нашей семье больше не нужно, обидели Наполеона. Но такое в его жизни происходило не раз, и до, и после. Опять-таки отдадим должное, насколько вот он все это разделял. Он, в принципе, даже про это говорил, и в воспоминаниях у него это звучит, что были такие удары судьбы, в личной жизни особенно, да? Но я такой человек, что вот я открыл ящик личной жизни, посмотрел там, содрогнулся от того, что творится, закрыл его и открыл другой ящичек. Тут вот у меня военная компания. Неважно где, в Египте или в Италии, или даже в России, я вот теперь этим занимаюсь. Потом там все, что нужно, сделал, закрыл ящик, опять открыл ящик с личной жизнью. То есть он четко все это разделял. Не погружался в отчаяние, в депрессию, не уходил в запой. Ну и в итоге все это, конечно, сработало на его славу, и все бы ничего. Но именно вот в этот момент жизни, когда только вот решились все финансовые проблемы семьи, и Наполеон больше не должен отдавать половину своего жалования на то, чтобы не умерли с голода его братья и сестры, а его арестовали. Потому что это же якобинство. Опять-таки, я не хочу погружаться во все эти подробности революционные, где на подозрении все, где могут казнить вот любых и друзей народа. Но вот это, конечно, Эбер и Шумет, яркие были персонажи. Они же, например, придумали, что мы должны быть все равны до такой степени, что пока самый бедный француз ходит в деревянных башмаках, должен быть такой закон, чтобы все ходили в деревянных башмаках, чтобы никто не выделялся. Да, тяжело, да, мозоли. Но вот это вот истинное равенство, а не вот эти ваши пустые слова. Ну, в общем, мы их отправили на гильотину. Это вот насколько все было переменчиво и клокотало в один день. И Наполеон тоже оказался в итоге арестован. Но, к счастью, вот судьба как-то благоволила к нему, все это было ненадолго. Так вот все любят потом рассказывать, это сталинисты. Разобрались же в этом деле. Нет, если казнили, значит, враг народа. А там формулировка, кстати, такая и была. В Великую Французскую революцию враг народа. Все, кто вот против, значит, враги народа. Но тут Наполеону повезло. И вот, казалось бы, надо как-то выслужиться перед революционерами. Ты за республику, ты везде божишься и клянешься. Для меня только республиканские ценности, только вот больше никакой монархии, ничего королевского. Это Наполеон, кстати, вот говорит, памфлеты там специальные писал. И вот, ну, докажи верность республике, тогда вот тебя тем более освободили. Корсику-то надо как-то отвоевать обратно, потому что вот эти сепаратисты, корсиканские, с Паоли, захватили там власть над нашей исконной французской территорией, которую мы купили за свои французские деньги. Но это возвращаемся, да, к подробностям. Купили ведь Генуэзской республике Корсику. Более того, они же там предатели, они же все переметнулись под власть английского короля, они создали такую корсиканско-английскую территорию, республику, ну, даже не совсем республика, потому что они признали своим монархом Георга III, короля, ну, Великобритания тогда уже была, короля Англии. Это ж все, это все сплошь предатели и изменники. Какая сейчас, вот, кстати, для нас, для регионалистов, сепаратистов актуальная тема. Вот где тут кончается вот граница борьбы за свободу и вот этого вот предательства? Ну, это все из Парижа, соответственно, из метрополии. Для корсиканцев это путь к свободе на несколько лет. Корсика стала территорией Великобритании. Ну так вот, и у Наполеона шанс доказать свою верность. Вот французам, вроде бы республиканцам, но почему-то уже вот таким вот, в принципе, империалистам. Это же наша территория. Ну, в принципе, потом уже везде была уже наша территория, потому что мы несем, как потом большевики рассуждали, мы же несем знамя свободы. Мы же не просто так на всех нападаем. Мы же хотим там, везде, устроить вместо их монархии нашу республику. Да, кровавую, да, очень агрессивную, да, с гильотиной, но более прогрессивную, хотя бы на словах. Ну, в итоге все это империей закончилось, французской. Ну, так вот, и Наполеон собирает, ему доверяют, у него есть ресурсы. Только тут одно несчастье, надо переплыть некоторое расстояние по морю.
Подождите секундочку, Максим, а давайте вот, поскольку мы сейчас переходим к следующей главе нашего повествования, к итальянской кампании, я здесь напомню о том, что нам, как и всегда, нужна очень ваша поддержка, наша уважаемая аудитория. Делайте донаты, пожалуйста, все подробности в описании программы, там все способы, какими вы можете пожертвовать нам деньги. Самый простой, наверное, если вы смотрите нас, а не слушаете, это навести камеру на экран мобильного телефона, там все необходимые данные наши есть. Ну и если не получается помогать нам деньгами, это, в принципе, не так сложно, и не так много вы можете вполне нам посылать денег, потому что вот сколько вы считаете возможным потратить на газеты или журналы, вот столько вы можете отправлять и нам. Но в конечном итоге все это идет на поддержание работы нашего канала, а если не получается помогать таким образом, то помогайте лайками, помогайте обсуждением, помогайте подпиской на наш канал. Большое спасибо вам за то, что вы это делаете, и идем дальше. Итак, проблемы с флотом. Ну, в общем-то, Британия ведь правит, да мало того, еще и революционная Франция не очень на море и сильна.
Да, это пока еще не итальянская, а такая корсиканская кампания. Надо же поставить на место сепаратистов нашу вот исконную землю, ну, условно говоря, как будто бы вот Сахалин вышел из подчинения имперской Москвы, надо поставить на место. Только вот, ну, пролив какой-то существует, надо его преодолеть, у Наполеона есть корабли, он собрал армию, и ничего не получилось, потому что там британский флот гораздо более сильный, в котором служат, ну, там, столетиями, соответственно, все эти традиции мореплавания. И французов, в принципе, очень сильный флот, но уступает британскому. В итоге французские корабли просто рассеяны, до Корсики не добраться. Ничего не получается. Наполеон, как руководитель этой экспедиции, возвращается обратно на материковую Францию ни с чем. Что-то надо же объяснять, почему же так получилось, вот такое доверие оказали молодому офицеру. Он там как-то должен оправдываться. Да, в общем-то, я артиллерист, я десантными операциями не занимаюсь. Но в итоге все остается, по сути-то, не удел. Он возвращается в Париж. Но он уже понял, что центр жизни... Надо быть поближе к центру принятия решений, как вот все знают. Там, соответственно... Опять, не погружаясь во все эти детали, есть директория, такое полуколлегиальное правительство, но в котором все равно интриганы рано или поздно друг друга побеждают. Есть вот человек по фамилии Барас, который все это, в принципе, возглавил, тоже очень, на том этапе, во всяком случае, был опытный, искушенный политик, чтобы и самому на гильотину не отправиться и не утратить вот популярность как... борца за свободу, за республику, не дай бог там себя монархистом каким-то провозгласить. Ну и Наполеон пытается как-то вот искать связи, задружиться с кем-то, а кроме него там полно и других, более опытных, более искушенных политиков. Просто вот на этом этапе несчастный Наполеон, в это тоже трудно поверить, готов был вообще уйти из армии. Тем более, что там вспыхнул вандейский мятеж, а роялисты-то никуда не делись. Тысячи французов считают, что только монархия – это наша истинная жизнь, только так может Франция выжить. Не вот эти говоруны, которые друг друга без конца казнят, которые погрузили страну в хаос, тут же, ну, это же начинается там, всплывает в том числе, как это говорят всегда, мутная пена, спекуляции, какие-то начинаются проскрипции или конфискации, потом перепродажи всего этого имущества, недвижимости, все нечестно, поэтому надо, чтобы был король. Это просто и понятно, вандейский мятеж очень опасен для республиканцев. И Наполеону вот эта директория правительства предлагает, надо возглавить, соответственно, одну из дивизий, разобраться с мятежниками, с этими вот недобитыми роялистами, с этими недобитыми монархистами. И Наполеон вот после вот этой неудачи, особенно с Корсикой, все это боится. Вот одно дело артиллерия. Я там знаю, как что расставить, как все вымерить, а здесь вот пехотный полк кем-то командовать, я их не знаю. И он, опять любопытно, да, мы же знаем Наполеона как человека очень решительного, вообще авантюрист, по сути, по своей. Здесь он не просто отказывается, отказаться невозможно, это же приказ, он притворится больным. Здоровье не позволяет. Вот мне сейчас возглавить дивизию, человек там 25 лет с небольшим, ну, около того, во всяком случае, а он не хочет. Ну, там тоже в директории люди серьезные, так, медицинскую справку принеси, ну, я так упрощаю, конечно же, его не в амбулаторию отправили, надо как-то выкручиваться, в итоге там в правительстве комиссию хотят назначить ему медицинскую, только он здоров или болен, или вот дезертир, по сути, он же генерал, бригадный, это не самый старший чин, но тем не менее, и что же это такое, что обманывает нас, что ли? Как это вообще вот может быть такое среди нас революционер, что он трус? И здесь вот ну просто Наполеона опять в очередной раз везет, как-то вот он умудряется выкручиваться, потому что пока вот он как-то мучился через свои связи, он в шахматы там стал, кстати, активно играть в Париже, наверное, знал, кому проиграть, у кого выиграть, тоже это как-то ему пригодилось, потому что мятеж роялистов, монархистов, сторонников свергнутой династии Бурбонов в том числе добрался до Парижа, и там очень серьезные события, тысячи людей выходят на улицу, причем примерно так же, вот если все эти люмпены, вся вот эта чернь вышла на улицы, штурмом взяла Бастилию, чем мы хуже? Серьезные, образованные люди с деньгами там, мы тоже вот имеем право свое, пусть к нам прислушаются, выйдем на улицы, да, вот опять актуальна для нас история, потому что, казалось бы, особенно после всех предыдущих событий, когда вот этот глаз улицы, да, вот, и тем более сейчас ведь не эти злобные бурбоны у власти, а вот эти республиканцы, которые очень ценят свободы, право высказаться, вот, и во главе директории стоит человек Барас, я уже упомянул его, по-своему тоже очень ловкий, очень опытный политик, и вот в ужасе перед тем, что все ходит ходуном, сейчас нас свергнут, что мы можем поделать, он предлагает Наполеону что-то предпринять. Вот на улицах вот эти толпы, вот это монархисты, не слушаются, просто так их не увещевать, солдат не боятся, идут на штыки, сделайте же что-нибудь. И вот тут Наполеон и раскрылся, как человек, который может, ну вот, пренебречь жизнью своих соотечественников, потому что в его подчинении, в принципе, не очень большая команда солдат, но в числе прочего еще и пушки, а он артиллерист. И он вот, не обращая внимания, вот штыки, вот эти вот заграждения, вот эта вот стрельба поверх голов, ничего подобного. Выкатить там много орудий не надо. Тем более это улицы, там так или иначе узко, зарядить картечью, и когда все эти смутьяны, которые уверены, что им ничего не будет, ну не станут же борцы за свободу, республиканцы, стрелять по своим, по французам, которые ничего плохого не хотят, мирно пока что еще, просто требуют вот возродить монархию, огонь картечью. Масса убитых, тем более если залп за залпом, это для роялистов это катастрофа, Наполеон раскрылся по-новому, а для кого-то человек навел порядок. Правильно, это же были смутьяны, вот, ну а сколько еще можно было терпеть, вот этот вот хаос. Ну и тут вот Барас, который пока еще командует в директории, возвышает Наполеона, дарует ему титул, чин, уже дивизионного генерала, а это высшее звание французской армии, на том этапе маршалы там чуть позже появились, и просто получается, что за 10 лет Наполеон из младшего лейтенанта, а мы помним, да, что он чуть не ушел даже в российскую армию, просто там понижение было на чин, а ему некуда было уже понижаться, без перспектив, в Париже без перспектив, и тут вдруг он оказывается вот в высшем этом чине, когда-то за подполковника ты не мог отстоять, капитаном оставался, а тут вдруг все, 25 лет, а ты вот уже достиг вершин в армии. Только, правда, пока еще Наполеон не чувствует вот такой абсолютной силы, чтобы все дальше и там разогнать всю эту директорию с помощью пушек. И в директории люди уже нервничают, и Барас такой решительный человек, если он на улице всех разогнал. А когда он вот, когда им придет в голову нас разогнать? Ну, кстати, проницательность их не подвела. Но пока что вот тут они и придумали для Наполеона такую специфическую занятость. Это все 1795 год. Ведь у Франции, у республики много врагов. Во-первых, монархии все, которые недовольны. Если вот во Франции свергли бурбонов, старинную, уважаемую династию, а вдруг кому-то придет в голову свергнуть и у нас где-то Габсбургов, где-то, ну вот в Великобритании это Ганноверская династия, не будем опять-таки погружаться, ну, мало ли что. Поэтому надо всех этих революционеров задушить и порядок установить. Ну, и вот поэтому это просто не Наполеону достали с лавры победителя на территории, это все в основном уже современная граница Франции и Германии, вот, но еще вот Италия, там монархии не одна, Италия еще не едина, это разные государства, и вот его звездный час, соответственно, расправиться с этими недобитыми монархистами в Италии, чтобы никто нам оттуда не угрожал, хорошо бы там еще и республиканский порядок установить, это же все тоже благое намерение принести революцию на своих штыках. Так потом все это большевики любили повторять, очень, правда, по-своему, все переврав и испортив. И вот это, как говорили, свадебный подарок для Наполеона, он же женился в это время, свадебный подарок, а еще заодно от него избавиться. Победит в Италии – хорошо, сгинет – тоже хорошо, опасность исчезнет.
Все так, все так. Плюс.
Ну, трудно представить нашего слушателя, зрителя, кто бы не слышал это вот имя – Жозефина. Тут фантасмагорично все. Наполеон влюбился как вот мальчишка. В принципе, человек в зените славы, популярен, наконец-таки уже при деньгах, в директории с ним считаются. И вот встреча с Жозефиной, она потрясла его. Во-первых, она не Жозефина, вообще-то ее звали Мария, это Наполеон стал ее звать Жозефина, просто по-своему как-то обожествляя. Ну, казалось бы, какая-то умопомрачительная юная красотка, ничего подобного. Взрослая женщина с двумя детьми, вдова, потому что ее мужа Багарне, аристократ, гильотинирован, как водится в этом хаосе революции. Она, в принципе, не особо-то и осталась со средствами к существованию. То есть не то, чтобы он женится на богатой, да, ради приданого. Для той эпохи просто все невероятно. Старше на 6 лет, старше без денег, вдова с двумя детьми. И вот как вот, что она вот, какая харизма была у этой женщины, что Наполеон, вот все этому было неважно. Лишь бы вот быть поближе к ней, вот этой, к моей вот красавице, на которой я помешан любую секунду, любое мгновение, все, что есть у меня, все вот подарить ей. И опять-таки, это же родня вся в ужасе. Старший брат правильно женился и на богатой, и на помоложе, и много других вариантов, и Наполеон теперь вроде бы востребован. Злится мать Наполеона, она еще жива, она там откровенно пишет: «Сынок, ты сошел с ума? Это же старуха, ей же за 30». Ну, по тем временам ты первый раз женишься, а женщина за 30, какие-то могут быть перспективы у этого брака. И Наполеон все это игнорирует, все это мне не важно, люблю ее и все, она должна быть моей. Еще за Жозефиной надо поухаживать, еще и Жозефина-то поупрямится. Но тоже вот, чтобы было понятно, до какой степени она потрясла не только современников, а и потомков. Не так много женщин, о которых снято более 30 фильмов и сериалов персонально. Не где-то там второстепенная роль, а вот лично посвященные ей. Не говоришь там про книги, про монографии. Ну вот у нас, может быть, как-то может, могла бы с ней состязаться Екатерина II, но это все-таки монарх. А Жозефина Багарне – это просто вот жена, и то временная. Он же потом с ней развелся в итоге. Очень была женщина самостоятельная, не дорожила этим браком, по сути-то, по своей. И еще от чего потом падали в обморок и родственники, приближенные Наполеона, страшно расточительные. Вот до какой степени она жила сегодняшним днем. Потому что Наполеон все-таки и при деньгах, и разбогател, вернулся в Париж. Покупает шикарный особняк. Особняк, кстати, на улице Победы, все так символично, тут же переименуют улицу эту, в улицу Наполеона. Ну, сейчас во Франции все тоже неплохо с именем Наполеона, никто от него не отрекся, несмотря на то, какое количество французов он отправил на тот свет. Но, тем не менее, ну вот особняк купил, это же мы знаем, стоимость недвижимости. А Жозефина умудряется потратить на обустройство этого особняка в 6 раз больше средств, чем надо было его купить. Ну, тоже вот представьте себе, вы покупаете квартиру или дом, а тратите на ее убранство в 6 раз больше средств. Это вот что в ту эпоху, что в эту, ну, немыслимо. Или потом, когда уже Наполеон короновался, императорская корона, специально для него сделали, но, понятно, ни на чем не сэкономили. А диадема Жозефины обошлась дороже. До какой степени вот ей важно было, чтобы все было вот, ну, вот, на что только можно угробить деньги, на то она и тратила, и никогда не хватало. Но и это еще не все. Казалось бы, ну вот, осчастливила этого вот выскочку корсиканского. Просто дело в том, что, ну вот, я уже упомянул, двое детей. Для Наполеона семья – это Очень важно. Это вот в первую очередь. И он обласкал как мог вот этих своих, это получается, пасынки его, потому что сын Евгений Багарне, пасынок, соответственно, Наполеона, он его возвысил, он его сделал королем Италии. Потом в итоге, конечно, все это после смерти Наполеона рухнуло, но Евгений-то никуда не исчез. И его потомки потом возвысились по всей Европе. Потом у него была, получается, падчерица Гортензия, которая стала королевой Португалии, потому что именно ее сын Наполеон III, ну, в принципе, тоже диктатор, наверное, потом расскажем, император, ну, последний уже император в истории Франции, хоть и Наполеон, но это не родственник, не сын, не внук Наполеона, это вот все потомки его жены Жозефины. Ну, и это еще не все, возвращаясь, соответственно, к Евгению Багарне, ну, Эжен по-французски, да, Евгений по-русски, Эжен по-французски, потому что одна из его, ну, это, получается, внуки Жозефины, стала королевой Швеции. Это получается у Бернадотта, который стал королем, француз тоже, сын, и вот женился на француженке, и потомки ее до сих пор правят. Еще один сын, Агюст, стал принцем-консортом Португалии. Но там уже португальцы так нервничали после всех этих наполеоновских войн, что вот хватит с нас королей, принц-консорт, вот у нас есть королева, соответственно, португальская, у нее есть муж, принц-консорт, но тем не менее. Еще одна его дочь Эжена, Евгения Багарне, стала императрицей Бразилии, правда, но все равно как звучит. Ну и, наконец, то, что вот особенно нам, петербуржцам, многим, кто вот погружается в эту всю историю региона, у Николая I была его самая разлюбимая дочь Мария, в честь которой и Мариинский дворец, и Мариинский театр. А кто был ее муж? А муж ее был герцог Лейхтенбергский, там своя тоже история, но это все потомок Жозефины, внук Жозефины, который в итоге вот переехал, соответственно, в Санкт-Петербург, прекрасный человек. Ну, досталось ему вот такое счастье, что и Николай I дворец для них, ну, сейчас там законодательное собрание находится, построил и, понятно, ни в чем не обижал, а он вот еще был предприниматель, еще вот заботился о том, чтобы как-то вот не только средства прожирать, и вот что лично я за что переживаю, как человек, который жил на Курлянской улице в Санкт-Петербурге, потому что через обводный канал с той стороны были улицы Визенбергская и Лейхтенбергская. Это и есть вот герцог Лейхтенбергский, внук, соответственно, Жозефины, а все это переименовали в Шкапина-Розенштейна. Кто все эти люди? Ну, Визенберг – это Раковерь современный, Лейхтенбергский – это герцог. Он там построил завод, предприятие прогрессивное, передовое, металлургическое. Сейчас бы, наверное, не оправдали, но тогда это было нормально, но вот большевики все переименовали. Надеюсь, топонимика вернется, потому что, еще раз повторюсь, герцог Лейхтенбергский для Петербурга, для Ингрии сделал только пользу. Ничего плохого не сделал, но это все возвращаемся к Жозефине. А у Наполеона потомков не осталось. Был один единственный сын, потом вот расскажем, Орленок, и все там, несчастливая судьба. А все вот, кто потом питался вот плодами вот этой вот славы, этой известности, это все дети вот этой Жозефины, которая, в принципе, особо-то не дорожила своим собственным муженьком, помешанным на ней. И вот здесь вот, наконец, итальянская компания, потому что, с одной стороны, надо как-то справиться с недобитыми монархистами там где-то на юго-востоке, с другой стороны, избавиться от этого очень активного, энергичного корсиканца, и вот он отправляется в итальянскую армию. И вот здесь тоже надо отдать должное, потому что мы обычно Наполеона воспринимаем как вот творца побед, как вот выдающегося полководца, организатора, но есть реальность. Когда ты прибываешь в армию, куда тебя назначили, солдаты все разуты, голодны, все разворовано, все, что можно, дезертирство чудовищное, у тебя меньшинство, и ты должен как-то вот еще побеждать. И вот в этом Наполеон скорее раскрылся как вот не абстрактно такой победитель, который в штабах там все начертил, или как вот там его враги говорят, да это Бертье за него все там чертил, как человек, который способен еще и решать сиюминутные проблемы каждый день. Нечем солдата обуть, нечем кормить, надо что-то с этим делать. Дезертиры будем расстреливать. Не хватает продовольствия, значит, будем жестко разбираться с поставщиками, которым заплачено в заложники их брать. А если нам все равно средств не хватает на содержание этой армии, армии вторжения вообще-то, а у нас туманно с доставкой продовольствия, директория бедствует, и Наполеон придумывает, так что мы ждем? Вот перейдем через Альпы, а там благополучная, богатая Италия, где еды точно полно, виноградники, богатство, там-то и сможем разжиться, наконец-таки, провиантом. И все это сработало в итоге, ну, я уж так кратко пересказываю, потому что вот тут вот он и проявил себя уже как вот командующий реальный. Ну, там еще, конечно, выдающиеся генералы были в его подчинении, и тоже надо отдать должное. Наполеон никогда не боялся своего собственного окружения. Это не Путин, который должен окружить себя максимальными бездарями, потому что иначе кто-то подсидит. Вот максимально тупые должны быть генералы, вороватые, бездарные, но зато ничего из себя не представляющими. И насколько вот у Наполеона были, ну там, гении, опять-таки, боюсь погружаться, да, в эти фамилии. Вот есть в Париже такая площадь, да, и вокруг нее улицы маршалов, все названы маршалом Наполеона, и что один, что другой, и все выдающиеся или лично смелые, или гениальные полководцы, и все они в тени Наполеона еще оказались.
Все так, плюс.
Здесь Наполеон, помимо того, что армия разута и голодна, демотивированно, еще столкнулся с реальностью, потому что его враги там вот за Альпами, на северо-западе Италии, их больше, они хорошо подготовлены, это все профессиональные армии, их командующие категорически против всех этих проклятых якобинцев, французских революционеров. Еще раз напомним, Наполеон же республиканский командующий, это никакой не монарх, не равный никому, а смутьян, который вот пытается разрушить, соответственно, устоявшуюся стабильность. Ну, там еще пока не во всей Европе, а в Северной Италии, поэтому все против него сплотились. И тем не менее, вот Наполеон в этой отчаянной ситуации, рискуя, в принципе, ну, как нам сейчас кажется, в военных училищах это все преподают уже давным-давно, просто не всегда действует, сталинские генералы все равно так этому и не научились. Главное сконцентрироваться вместе главного удара, собрать вот кулак, потому что врагов, в принципе, больше. Но вот ты смотришь или видишь, или чувствуешь, или рискуешь, чтобы у тебя все силы были на расстоянии одного перехода друг от друга, а им-то худо-бедно все равно надо держать более широкий фронт. Это вот опять-таки все вроде бы в перевалах можно было бы перекрыть и не позволить пройти, но в реальности так не получается, все равно большие расстояния. Наполеон в итоге смог, в принципе, без особых потерь перебраться через горы, и вот поочередно, опять-таки боюсь погружаться, находя одного противника за другим, потому что там это Сардинское королевство, Пьемонт, это столица Турин, тогда самостоятельная, чтобы разбить отдельно эту армию, а потом уже австрийскую, потому что там главным его противником были австрийцы, которые контролировали север Италии, это империя Габсбургов, самая крупная континентальная империя в Европе, и вот очень решительно настроены эти Габсбурги, у них там давешние вообще, война-то была вражда и с бурбонами, а теперь вот с этим еще и выскочкой, они же к бурбонам как-то бы привыкли, теперь еще с этим, и здесь вот Наполеон и раскрылся, конечно, как выдающийся полководец, а еще как очень талантливый администратор. И не только потому, что сумел наладить и снабжение, и организацию в своей армии, вплоть, кстати, до расстрелов с мародерами, а еще и потому, что вот там же все равно где-то в этой Италии есть борцы за свободу, есть борцы за независимость. Сам-то Наполеон абсолютно империалист, и от корсиканской своей родины отрекся. А здесь вот, ну как не поддержать, ну мы их там знаем как карбонариев, да, как борцов с собственной вот этой знатью. А почему, чем мы хуже них? А вот нас во Франции все равны. Ну и ты уж такой поддержкой можешь на каком-то этапе пользоваться среди всех этих, по сути-то, смутьянов. Потом Наполеон с ними тоже боролся. В итоге сработало в том числе и это его стратегия, потому что именно в этом Сардинском королевстве в ужасе больше даже не перед Наполеоном, а перед своими собственными вот этими вот бунтовщиками, которые сейчас устроят нам то же самое, что в Париже с гильотинами, с казнью короля, согласились пойти на перемирие, на переговоры. Ну, вот это первое, по сути, капитуляция. Еще раз напомним, Италия – это несколько, около 10 достаточно самостоятельных независимых государств или зависимых государств и королевств. И вот одно из них, Сардинское, под этим, в принципе, напором авантюрным пало, подписывает, ну, там это звучало как перемирие, а по сути, конечно, они сдались, контрибуцию согласились заплатить. Ну и дальше Наполеон, получается, соответственно, обретает уверенность. Можно действовать дальше. Соперников, в принципе, меньше-то не стало к его ужасу, но тем не менее, вот опять авантюризм, ну, с которым вот он действовал, его спасает. Правда, вот есть еще одно, опять вернемся, да, немножечко назад. Он же безумно влюблен, у него же Жозефина, он же ей пишет письма одно за другим. Жозефин, ты где? Приезжай, у меня победа за победой, обласкаем. Будешь здесь в роскоши, виноград, Италия. А Жозефина ехать не хочет, в Париже хорошо, у нее любовник, тут тоже все настолько, все хорошо исследовано, люди же писали письма, особо, кстати, не таились. Тут такая еще история специфическая, знали практически все, что происходит в семье Наполеона. Он, кстати, даже, тоже вот любопытный был эпизод, может, ему этого Жозефина не простила, потому что, когда была назначена свадьба, он же на нее на 2 часа опоздал. У него были другие, более важные дела в директории, может, из-за этого Жозефина рассердилась и с тех пор ему мстила. У нее любовники, да еще и там и помоложе, и повыше, чем Наполеон. Офицеры все, она очень любила офицеров знать, понятно, что не с конюхами, с какими-то, и принцесса Диана. Но в итоге вот что-то надо как-то объяснять. Она пишет, а я беременна. Наполеон, ну и рад по-своему, и наследник. Ну ладно, ладно, там береги себя. На время от нее отстает. Ну, на несколько месяцев. Это, как я уже говорил, один ящичек закрыл, другой открыл. Ну и дальше вот надо заниматься, соответственно, врагами. В принципе, он там побеждает вот все вот эти герцогства и королевства североитальянские. Причем тоже очень способный, талантливый администратор. На том этапе, во всяком случае, он чувствует меру, чтобы вот не то, чтобы все в пепелище превратить, всех унизить, а как-то достичь такого компромисса, хорошо. Вот кто-то остается при власти, кто-то идет на какие-то уступки, обещает какие-то свободы, может быть, своим согражданам, ну и контрибуция заодно. А так вот оставайся на своем месте, хорошо, вот подписал какой-то договор, и получается Наполеон при деньгах, более-менее как-то вот себе гарантирует тыл. Правда, все равно везде надо гарнизоны оставлять. Все-таки не Чингисхан, армия просто от этого тает. Но, тем не менее, в Париже не могут обижаться, потому что там денег не хватает. Он им присылает. Наполеон не забывает благодетельствовать со своими солдатами щедрыми дополнительными выплатами. Там, конечно, его начинают боготворить в армии солдаты вот уже персонально, совершенно конкретно. Ну, тоже старинная история со времен античности, да, не забывая о своих солдатах, сколько это римским пригождалось диктаторам. Но диктаторам не по изначальному смыслу, мы об этом раньше рассказывали, диктаторам в современном представлении, да, узурпатором власти. Ну, еще что-то и на себя остается, и на Жозефину, соответственно. Ну, так вот, но австрийцы почему-то все никак не соглашаются вот сдаваться. Австрийцы все равно упрямо собирают армию за армией, тем более, что там еще есть рейнская армия на севере, в Германии, там у французов дела идут не столь благополучно. План кампании, чтобы эти две французские армии каким-то образом друг другу помогая объединились, пока что не срабатывает. Более того, у австрийцев все высвобождаются новые и новые силы, они все в Италию это переправляют и против Наполеона. И здесь вот сколько бы вроде бы как Наполеон не побеждал, по отдельности, с талантами, со способностями, а все равно тяжело, не хватает резервов, врагов больше, сопротивление никуда не исчезает, фронт очень сложный, без конца то горы, то ущелье, преодолеть 10 километров – это как пройти 500 по равнине, потому что где-то надо брать штурмом мост, где-то надо преодолеть какое-то ущелье, где тебя могут разгромить. Есть очень сильные крепости, которые реально неприступны, все такое тоже средневековье. Ну вот там крепость Приманты, ее невозможно взять штурмом. Это значит, надо возвращаться к старинным временам, к античности, к средневековью, то есть измором. Надо ее обложить, и чтобы они там пока с голоду не начнут умирать, не сдадутся. Но это время все, которого у Наполеона тоже нет. Тем более, что одно дело, когда у тебя все здоровы, а когда там еще вокруг Манты, болото, люди начинают болеть, у тебя армия на глазах тает, не делая ни единого выстрела, потом еще с осадной артиллерией. Он артиллерист, но попробуй доставь туда эту осадную артиллерию. Все очень сложно, непросто, Франция далеко. В итоге вот все эти неудачи, Наполеон пытается действовать, опять по-своему даже авантюрно, решительно. И вот знаменитый эпизод, это битва на Аркольском мосту. Это вот про то, что я говорю, что вроде бы все близко, только вот ущелье, через него единственный мост каменный. Его, к счастью, невозможно сжечь, но с той стороны сил-то может быть и немного, буквально один батальон. Но как вот ты преодолеешь, если они расстреливают всех, кто выбирается на мост или штыками сбрасывают с моста? И на каком-то этапе, ну там это не такая пропасть, да, откуда все падают в бездну, потому что на каком-то этапе после многочисленных атак Наполеон в итоге сам впереди своих солдат, подхватив знамя, знаменосца убили, бросается в атаку. Он остался жив, хотя тоже мог бы и там погибнуть.
Понятно, что это, конечно, ни в коем случае не фотография, а максимально героическое изображение происходящего, но тем не менее впечатляет.
По-местному надо было говорить «Арколь». Это все, ну, французов на последнем слоге ударения. Ну, будем говорить уж как привыкли на аркольском. Так вот, все хорошо на картине. Наполеона прекрасно рисовали. и впоследствии, и до сих пор. Но в реальности чудо-то не произошло, потому что в итоге сам Наполеон оказался сброшен с этого моста, не утонул, но в болоте по пояс, это там грязь, выбраться невозможно, вокруг враги, и ну повезло ему. На том этапе он был уже так популярен у своих солдат, у гренадеров, кто-то крикнул: «Наш генерал в опасности». Ребятушки, солдатушки, как это в нашем, да, рассказывают уже в наших традициях, да что ж мы бросим, что ли, своего Наполеона Бонапарта, спасем, вытащим его вот как-то вот из болота, снова бросимся, вот пойдем на штурм. Просто эта битва затянулась на трое суток. И на том этапе, когда французы все-таки начали контролировать мост, он потерял свое стратегическое значение, потому что все переменилось, упрощенно излагаю, да, там битва переместилась из одного ущелья к другому ущелью, и все надо, по сути, начинать сначала. Все эти победы давались очень дорогой ценой, но здесь просто вот яркий эпизод, когда Наполеон со знаменем впереди, среди атакующих, но это был, по сути, последний раз, когда Наполеон вот так вот рисковал. Он тоже сделал свои выводы, наверное, пока посидел почти по шею в болотной жиже, вокруг тебя враги, австрийцы сейчас тебя проткнут или пристрелят, может, у кого-то из-за сырости там осечка какая-нибудь была, ну, тогда еще не было капсульных ружей. Ну, в общем, чудом остался жив, впоследствии он вот так не экспериментировал. Но тоже хорошо, вот на иллюстрациях, кстати, обратите внимание, конечно, Наполеон не маленький, он выше среднего роста, он не толстенький, не вот эти вот толстые ляжки, как нам Лев Толстой приучил нас в «Войне и мир», это молодой, смелый, решительный офицер, стройный, самостоятельный, ну вот, правда, сделал свои выводы. Но дальше, тем не менее, удача как-то опять-таки ему способствует. Ну и там еще противники. Где-то они проявляют нерешительность, где-то они устраивают очень сложные. То есть они хотят вроде бы как окружить Наполеона, он же на враждебной территории. Это все Северная Италия, уже существенно дальше от Турина, которым покорился. Но там на том этапе уже и Милан согласился заплатить контрибуцию. Впоследствии Наполеон, кстати, даже сумел добиться контрибуции от Папы Римского. Ну, там Папская область, личные владения, тоже фантастика. 21 миллион франков. Римский папа согласился тоже заплатить, лишь бы французы не разорили. И согласился заплатить еще и произведениями искусства контрибуцию. Но, правда, Наполеон не решился входить в Рим. Тут тоже что-то интуиция подсказала. Хоть и мы, и они католики, но мало ли как там развернется волна народного гнева, вся эта старинная неприязнь итальянцев к французам. В общем, не стал экспериментировать в Рим на том этапе.
Ну, один из триумфов, там, череда вот этих вот капитуляций была. Вот капитуляция Милана, тут, конечно, тоже все очень художественно изображено, но еще и Наполеон всадник.
Наполеона прекрасно рисовали и тогда, и позже, и сейчас. И опять-таки вот способности, да, не то чтобы он мгновенно там устроил какой-то террор, ничего подобного. Контрибуция, кто-то остается при власти, обещает какие-то свободы, чтобы можно было отчитаться перед директорией, перед вообще своими фанатиками. Мы несем свободу, мы вот боремся со всей этой деспотией монархической, теперь, нам теперь пообещали, что там будет республика. Ну, правда, Генуэзскую республику он сам задушил, а потом еще и Венецианскую, но это как-то он тоже все объяснял. Там мятежники, там враги, там кто попало, а нам порядок нужен и стабильность. Ну, все диктаторы так объясняют. Очень долго не удавалось справиться с австрийцами, которые все равно прислали армию за армией. Он по очереди их разбивал. Силы таяли. Осаду Мантуи приходилось снимать, бросать там артиллерию. Снова к этому возвращаться. И опять вот авантюризм на каком-то этапе, потому что, ну, в принципе, можно было бы удовлетвориться всеми этими победами, возвращаться в Париж с триумфом, но враги-то не смирились, враги-то не готовы вести переговоры. Им делают предложение австрийцам: давайте вот перемирие, давайте вот, ну, как-то расчерчим границу. А в Вене говорят: ничего подобного, нет, будем сопротивляться. Что это такое? Вы никто. Как вот, как сейчас Путин говорит, Зеленский нелегитимен. Точно так же в Вене говорили: а кто такая директория? Какая-то династия. Мы такую не знаем. Кто такой Наполеон, выскочка корсиканская? Это нам не ровня, не будем с ней вести переговоры. На свою беду австрийцы, потому что Наполеон в итоге, это были вообще все очень рискованные авантюры, надо везде оставлять гарнизоны, солдаты болеют, подкрепление не подходит, но тем не менее он, преодолев уже перевалы северо-восточных Альп, спускается в равнины уже Австрии и вот организует этот марш на Вену, очень авантюрный, очень рискованный, его там могли уничтожить. Все это тоже в нашей истории знакомо, когда марш на Варшаву Тухачевского Сталина и оказался разгромлен. Да, это польская катастрофа. Советской армии, по сути, капитуляция, независимая Польша. Не добили, правда, советскую ту молодующую Россию тогда. И белые генералы все это не прочуяли. Но здесь вот Наполеону просто повезло. В Вене в ужасе. Давным-давно никто не приближался из вражеских армий к Вене со времен вот османских вторжений, потому что тут дрогнули таки Габсбурги, согласились на переговоры, перемирие, которое в итоге привело к миру. Тут еще надо Наполеону отдать должное, потому что в этих сражениях он проявлял просто чудеса изворотливости. Где-то мог временное перемирие заключить, где-то мог притворно отступить, где-то мог подослать вот во вражескую армию правильного дезинформатора, который расскажет, что французы пошли с той стороны, на самом деле с той стороны, там в горных ущельях, рации нет. Действовало, везло, но все висело на волоске. Впоследствии Наполеон был, конечно, гораздо осторожнее. И здесь вот все, переговоры о мире. И тоже вот Наполеон раскрывается, как вот узурпатор, очень своеобразно. Он же назначенец. Его же, он же не властитель еще пока Франции. Его директория назначила командующим. Но это все вот как военный человек. А вести переговоры, международные соглашения, это уже дело французского правительства, той самой директории Барраса, который в итоге после всего этого ушел из большой политики, пережил Наполеона, жил тихо, счастливо, беззаботно, ни во что уже не вмешивался, сделал свои выводы. А здесь Наполеон проявляет удивительную самостоятельность. Он сам решает, кому какую контрибуцию платить, что где дальше делать. Вот именно на этом этапе, пока идут переговоры о том, как и что мир будет заключен, он под предлогом того, что в Венеции какие-то мятежники, причем на том этапе Венеция это не отдельно взятый город, который вот сейчас мы знаем, это огромная территория, потому что в Венецианской республике принадлежали обширные территории на континенте, вплоть до Бергамо, и вот он под предлогом того, что там кто-то восстание, какие-то там карбонарии, разрушает, губит, в общем, Венецианскую республику, она тоже исчезает, обустраивает все по-другому, он просто начинает везде устраивать республики, по-своему переделывая все это, называет их республиками, хотя это все тоже, по сути, название, Цезальпинская, например, республика, но, тем не менее, тут в нашем случае важно что? Он не обращает внимания на то, какое мнение об этом в Париже. И там никто не может возразить. У него деньги, у него солдат, у него слава победителя, который, правда, удаленный сейчас. И вот через силу в директории, но, правда, на время затаившись, все вот эти якобинцы недобитые. Это уже, правда, не якобинцы, это вот после переворота те люди, которые вроде бы свергли власть якобинцев, но все равно мнят еще себя реальным правительством, худо-бедно, но коалиционным. Это все-таки не монархия, но должны будут и с этим смириться. И здесь вот, ну, тоже важно, подводя итог, это, в принципе, называется завершение войны первой коалиции, потому что потом против Франции еще было несколько коалиций. В итоге коалиции победили. Республиканскую, потом императорскую Францию. Здесь вроде бы триумф, вроде бы победа. Но что еще было очень важно, что вот Наполеон для этого сделал, это пропаганда. Потому что вот практически сразу, как только он
начал... Давайте перед тем, как мы перейдем к этой теоретической части, во-первых, я, конечно же, напомню вам, наши уважаемые зрители и слушатели, о том, что нам можно и нужно помогать. Пожалуйста, не забывайте это делать. Нам очень важно то, что вы нам помогаете, потому что вы единственный источник нашего финансирования, и мы благодарны вам за каждое пожертвование, которое от вас поступает. Делайте их, пожалуйста. В описании программы все, что необходимо знать, и QR-код... мобильным телефоном, читайте и получите ссылку, которая приведет вас куда надо. Если не получается деньгами, ставьте лайки и подписывайтесь. Ну и вот мы просто несколько раз упоминали осаду Мантуи и живописное полотно здесь с капитуляцией, все очень красиво, живописно нарисовано.
Да, сдались в Мантуи, это была огромная армия, причем тоже австрийцы отправили на освобождение, да, на деблокаду Мантую, еще огромную армию. В итоге эта армия попала в Мантую, увеличив гарнизон, который так нечем кормить. У французов было все равно меньше снаружи, вылазки, все висело на волоске, но в итоге капитулировал гарнизон, съев всех лошадей со всеми своими болезнями. Последний вот такой последняя точка сопротивления, но еще была цитадель Милана, тоже капитулировала. В общем, все прекрасно у Наполеона, но помимо всего прочего, как все это правильно преподнести в Париже? Потому что свобода слова, в общем-то. И здесь Наполеон блестяще пользуется, он начинает издавать собственные газеты, журналы, иллюстрированные, но тогда нет радио, телевидения, все, что есть, во Франции там достаточно много грамотных людей, и вот есть, но он потом впоследствии так называл все свои издания «Курьер». Курьер вот сейчас от итальянской армии, потом были курьеры разных других армий после вторжения в Россию. Главное там все правильно рассказать, что там произошло в Москве, почему ты оттуда уехал. Главное в газете все правильно рассказать, тем более, что если ты диктатор и все независимые СМИ задушил, действует очень хорошо. Мы сейчас это видим все на примере родного отечества. Ну или правильное название. Тоже вот еще одно из изданий, мне просто название очень нравится. Журнал «Бонапарта и добродетельных людей». То есть это не я лично там что-то, а вот мы все хорошие люди вам, французам, рассказываем, что в мире делается в Европе, как там вот наши мальчики героические французские сопротивляются. Нас же все напали. Французы так все и рассказывают. Мы же боремся за свободы, а вот и все враги хотят нашу свободу задушить. Поэтому мы превентивно вот почему-то на их территориях оказались, но это было очень важно, и мы их еще и победили. Неважно, как все на самом деле, расскажем. Но тут еще у Наполеона все хорошо. В итоге он возвращается уже реальным триумфатором. Вот на этом этапе после итальянской кампании это, конечно, во Франции уже полководец номер один, затмив вот неудачников типа Демурье, которые попались на попытках заговора. Ну, Гоша я уже рассказывал, тоже выдающийся, конечно, генерал из народа, но рано умер. И здесь вот Наполеон ловкий специалист, вот ловко себе организовать еще и правильную пропаганду, реально талантливый администратор, которого окружают талантливые офицеры, которого боготворят свои солдаты. Вот он возвращается Париж, ну и дальше надо сделать вот уже какой-то правильный шаг. Это же республика. Тут же ценности свободы, там у власти директории. Надо все как-то так организовать, чтобы избавиться от говорунов, и дальше уже решать все самому, все самостоятельно стать. Ну, он так не считал бы себя диктатором, а человеком, который наведет порядок, стабильность, избавит народ Франции от этого хаоса, от этих пустых говорунов. Ну вот расскажем уже в следующей программе.